Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на первом послании Коринфянам, глава 6, стих 12, на том, что нам позволительно. Особенно это касается также верующих родителей, которые стремятся хранить своих детей от всевозможного вреда и нужды. Иногда дети в известном возрасте совершенно не реагируют ни на нравственные, ни на моральные мотивы. Тогда мы можем сказать: «Ты решаешь, ты действуешь, но я хочу тебе только сказать, если ты так будешь действовать, то в конце твоего пути в этом вопросе будет так и так выглядеть. И если ты примешь такое решение, то именно такой конец станет неизбежным следствием твоего пути. И я знаю о таких временах в моей жизни и неохотно оглядываюсь на них назад. И мне тогда хотелось иногда сорвать те или другие сверкающие, привлекательные плоды с дерева мира сего, воспользоваться тем, что предлагает сей мир. Но в глубине сердца я знал, что под сверкающей оболочкой этих плодов находится ядовитая внутренность. В случае искушения я думал: если я теперь это сделаю, как другие делают, то впоследствии я должен то и то пожать. Поэтому мои размышления защищали меня от многих согрешений. Со временем я действительно замечал, как другие пожинали плоды своих согрешений, и благодарил Господа Иисуса за то, что Он страхом удерживал меня от многих согрешений. Замечу вам, что при этом я еще не был возрожден. Это значит: не трогайте, пожалуйста, крапиву, как бы прекрасно, зелено и роскошно она не выглядела. Иногда я тоже обжигался об эту крапиву, но теперь я не хочу больше обжигаться крапивой. Когда во время Второй мировой войны я жил в Сибири, в тайге, то в нашем селе был один мальчишка, который постоянно доставлял другим большие неприятности. Его ребята били за это, но ничто так эффективно не воздействовало на его воспитание, как крапива. Его раздевали догола и загоняли в крапиву. Сейчас, когда я стал Детем Божьим, я понимаю, что это стремление постоянно причинять другим какую-нибудь пакость есть ничто иное, как в высшей степени обремененность, вплоть до одержимости. Потому что впоследствии я имел такого племянника, который по наследству перенял этот дух от своего отца. В лице огненных змей Господь Иисус чувствительно доставляет грех своего народа Израиля домой, в их среду. В оригинальном тексте сказано, что укус этих змей причинял людям жгучие боли. С приходом этих змей наступает изменение, наступает поворот, как читаем в книге Числа 21 стих 7. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. А теперь мы спросим себя, пришли бы они раньше к Моисею, если бы при всем их ропоте и возмущении они до этого были бы избалованы посредством тысяч роскошных оазисов в пустыне? Нет, конечно. Тогда они оставили бы вопрос согрешения по-старому. Но когда грех стал чувствительным, когда грех стал для них тем, чем он в действительности есть, когда Господь Иисус представил им их грех в другом свете, как настоящий грех, тогда они пришли и сказали: «Согрешили мы». В этом мы видим ясное признание того, что являлось действительной проблемой. Это было ясным признанием. Они не сказали: «Нам очень жаль, что мы так поступали». Нет, нет, они ясно сказали: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против Тебя». Грех был ясно выражен словами в коротком и ясном предложении. Они признали свою вину. А после этого признания вины может действовать Божья благодать, чтобы им оказать свою помощь. Теперь мы видим всеохватывающее, сразу же представленное Господом предложение к освобождению. Это освобождение дано Израилю исключительно только Богом. Никакое человеческое средство здесь не упоминается. В пустыне для Божьего народа не было никакой возможности в какой-либо силе и власти через собственную интеллигенцию найти выход из смертельной опасности. Этот выход должен был полностью исходить от Бога. После того, как израильтяне признали свою вину, то Господь Иисус говорит Моисею в книге Числа 21 стих 8. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Предельно ясно и недвусмысленно сообщил Господь Иисус в этом стихе эти несколько указаний. Здесь нет никакой сложной теологии и трудного катехизиса, то есть краткого изложения христианского вероучения. А в предложении Господа Иисуса мы видим всеохватывающее и одновременно до предела простое и ясное спасение. В этих змеиных укусах мы видим драматичную картину. Из стиха 9 данной главы мы познаем, что змею следовало изготовить из меди. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Медь в Ветхом Завете символично указывает на суд. А оружием для защиты от змей в тропических странах и сегодня еще является длинная палка, с помощью которой разбивают голову змеи. А если человек попадет этой палкой змее не в голову, а в хвост или просто в тело, то с большой вероятностью он может быть укушен этой змеей. Голова у змеи – это самый опасный элемент. Поэтому, согласно историческим преданиям, голову этой медной змеи Моисей должен был проткнуть знаменем, то есть длинным шестом, согласно стиха 9, а затем высоко поднять медную змею с проткнутой головой на этом знамени на холме. Под лучами яркого солнца в пустыне сверкала на этом древке как бы обезглавленная, осужденная змея. Это было своеобразное и недоступное для понимания средство для исцеления израильского народа. Как взглядом на змею должен быть исцелен укус змеи? Бывает ли вообще такое? Как посредством мертвой змеи должна быть побеждена смерть от этих змей? Мы находимся в такой ситуации, в которой болезнь может быть исцелена только тем средством, которое вызвало эту болезнь. Меткий пример этому мы видим в природе. Чтобы воспрепятствовать произвольному распространению лесного пожара, необходимо своевременно организовать встречный пожар, который уничтожает пищу для этого лесного пожара. Заранее выжженное место леса пожар не может перепрыгнуть. Другой пример мы видим в прививках. Людям, которые собираются выехать в тропические места, в ослабленной форме прививают тропические болезни, которые эти люди преодолевают. Организм человека вырабатывает защитные средства против этих тропических заболеваний, то есть вырабатывает иммунитет, защиту от этих заболеваний. Бог отнимает у смерти власть посредством смерти, как читаем в послании евреям в главе 2 стих 14. А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Здесь речь идет об Иисусе, который ради спасения погибших грешников, пребывающих в своей жизни на земле в плоти и крови, тоже явился к людям в плоти и крови. Иисус принял образ человека, явился на землю в плоти и крови, чтобы иметь возможность умереть за грехи всего мира. Поэтому в послании евреям, глава 2, стих 14, мы видим глубокую взаимосвязь с Голгофой. Победа Иисуса над смертью посредством своей смерти. Для этой цели дело Иисуса на Голгофе символично показано нам в медном змее. Пророчески Святой Дух сообщает нам об этом чрезвычайно важном событии в Божьем плане спасения людей уже в начале Слова Божьего в книге Бытия, глава 3, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. В семени жены мы видим Господа Иисуса, который на Голгофском кресте поразил змею в голову. На этом факте, что в медном змее мы прообразно видим распятого на кресте Иисуса, мы в первое мгновение притыкаемся, не так ли? Этот факт неприятно воздействует на нас. Если Иисуса мы прообразно видим в Агнце, то мы это сразу понимаем. Если Иисус говорит «Я свет миру» Иоанна 8:12, «Я есть хлеб жизни» Иоанна 6:35, то это все положительные прообразы, которые мы охотно воспринимаем и понимаем. А медный змей? Как это ужасно! Быть может, это недоразумение? Должно ли это в действительности так быть, что поднятое в пустыне на знамени змея является прообразом распятого на Голгофе Господа Иисуса? Да, это в действительности так. В осужденной змее в пустыне мы символично видим осужденного носителя греха на Голгофе. Видим воплощение или олицетворение греха и власти греха в пустыне. Воплощение греха и власти греха в Иисусе на Голгофе. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. В дополнение к этому сообщению, для лучшего понимания, возьмем еще второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В оригинальном тексте читаем «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом», то есть воплощением греха, возложив на Иисуса грехи всего мира. Небесный Отец сделал Своего Сына величайшим грешником. Но Своей смертью на Голгофе Господь Иисус принес одновременно жертву и за Себя. Из этого же выражения следует, что в Иисусе из Назарета совершенно не было греха. Я имел связь с одним братом во Христе, который хорошо знал Иисуса. Этот брат попал в одну группу верующих, которые утверждали, Иисус имел в себе грех, но только он никогда не грешил, но определенный вид греха он имел в себе. Это чистейшая ложь сатаны. Эти верующие обосновывают свое утверждение на выражении в послании Римлянам 8 стих 3, которое гласит: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной». Бог послал Своего Сына во внешней форме грешных людей. Я не представляю, как эти верующие могли утверждать, что Иисус имел в себе грех, если здесь совершенно однозначно сказано «в подобии плоти греховной». Только в подобии, но не в самой греховной плоти. Следовательно, Иисус из Назарета, Иисус в плоти, являлся только образом, внешним видом грешной природы. Этот образ Иисус принял ради того, чтобы на Голгофе возложить на себя грехи всего мира и осудить их. Сам же он не имел греха, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Так как с властью греха во мне и во всех вас Бог должен был что-то сделать, то он послал своего Сына и осудил в его плоти наш грех». Здесь речь идет не о злых мыслях, словах, действиях в нашей жизни, обо всем, что мы сделали или не сделали, злое, что мы сделали, доброе, которое мы не сделали и так далее. Все это является сейчас не нашей темой. Об этом мы поговорим ниже. А сейчас речь идет не о злых плодах на дереве. Сейчас речь идет о корне и о самом стволе дерева в нас, о грехе в нашей плоти, о том, что приводит нас к отчаянию. Здесь речь идет о том, что и после покаяния и рождения свыше нас мучает, что для сатаны является точкой наступления, а для нас – уязвимым местом. Мы имеем достаточно врагов вокруг крепости, но в лице греха мы имеем также врага в самой крепости. Пожизненно грех в нашей плоти, но мы, тем не менее, не беспомощны. В этом вопросе Бог что-то сделал для нас. Он послал к нам на землю своего Сына. Это является Божьим способом, это является Божьим методом. Это единственное и достаточное Божие мероприятие. Он послал своего Сына. Он повесил осужденную змею на кол, на это знамя. Бог распял, повесил своего Сына в подобии плоти греховной. Эту параллель Иисуса с медной змеей мы должны постоянно держать перед глазами. Ветхозаветную половину и новозаветное совершенствование, ветхозаветный путеуказатель и новозаветное достижение цели. Это мы видим, как я уже выше отметил во втором послании Коринфянам 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Содержание этого стиха еще яснее объясняется тем, что великая глава о примирении и о задании Церкви Иисуса нести это примирение дальше является благовестием примирения на основе «Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом». Не жертвою за грех, как написали переводчики русской Библии, а Он сделал для нас грехом. Небесный Отец сделал Своего Сына для нас грехом. Замещающий Сын Божий позволил Отцу сделать Себя на Голгофском кресте грехом. Сам, будучи святым, чистым и совершенно безгрешным, Сын Божий разрешил Себя замещающим за меня и всех вас сделать грехом. На Голгофском кресте Иисус из Назарета воплотил в себе корень и власть и движущую силу моей и вашей грешной природы. И что же там на Голгофе произошло? На основании совершаемой нами вечери воспоминания мы с вами знаем, что в преломлении хлеба мы символично видим тело Иисуса, которое было преломлено на кресте. Поэтому каждое воскресенье при праздновании вечери воспоминания Святой Дух напоминает нам о приподнятой на знамени змеи и о распятом на Голгофе Христе. Таким образом, тело Иисуса было для нас преломлено. И что это в конечном счете означает? Это значит, хотя власть и природа греха имеется во мне еще в наличии, сколько я буду на этой земле жить, но я буду жить со сломленной властью. Власть греха присутствует в моей плоти, но она сломлена. О том, что грех постоянно присутствует в нас, Святой Дух подтверждает в первом послании Иоанна, глава 1, стих 8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это не просто без затруднений продумано и взвешено. Чтобы это понять, стоит, конечно, напрячь свое библейское мышление, точно поразмыслить над этой темой. Мы склонны к тому, чтобы точно поразмыслить над всевозможными темами. Но в данном вопросе мы часто проявляем неточность, часто думаем об этом даже мистически. И как же там в книге «Числа 21» дальше развиваются события? Бог сделал все необходимое для своего народа. Одно остается еще для народа. Что израильтяне должны еще делать? К великому удивлению и счастью, народ ничего не должен больше делать. И что же народу было приказано или повелено? Народу повелено только верить. Но это «только» является решающим. Моисей просил Бога за народ. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Взгляд ужаленного в пустыне является выражением личной активной веры. Бог не говорит, кто поставит у входа в свой шатер медного змея, или кто вернется 10 километров назад и коснется там медного змея. Кто по-пластунски выиграет соревнование на определенной дистанции в сторону этой медной змеи, тот выиграет, тот останется в живых. Нет, так рассуждают мировые религии и внутри официального христианства, что человек спасается на основании совершенных дел. Но в рассматриваемой нами ситуации с медным змеем все эти утверждения мировых религий никакой роли не играют, а единственно только вера, та же для самого последнего и немощного, жалкого, чаще всего отравленного израильтянина. Кто укушен, но в вере смотрит на медного змея, тот должен жить. Моисей послушался Господа Иисуса, затем следует это предложение в стихе 9. «Когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Человек смотрел. Он был бы глупым, если бы не смотрел на змея, если бы он отклонил предложение веры. Нет». Каждый израильтянин, который сознавал присутствие в себе этого рода яда греха, тот смотрел и снова смотрел. А я убежден, что исцеленного, выходящего из своего шатра, снова кусала другая змея. Он снова смотрел на медного змея и мог дальше жить. И так израильтяне должны были постоянно смотреть на возвышенного на знамени змея на холме. чтобы он виден был со стороны каждого шатра. Это продолжалось до тех пор, пока в этой ситуации пустыни змеи каким-то образом исчезли. А в соответствии с мерой или масштабом смотрения на змея существовал и масштаб исцеления, масштаб спасения. Применительно для нас, детей Божиих, это гласит примерно следующим образом. Как сказал однажды известный евангелист Цинцендорф: «Я говорю гордости, жадности, страсти, за это висело мое сердце на кресте». Цинцендорф видел свою гордость, жадность и страсть. Он видел эту власть греха, распятой на кресте. А теперь я ставлю такой вопрос. Где находится власть греха у вас, у меня? Если это высокомерие, то и мы должны наше высокомерие искать на Голгофском кресте со сломанной властью. Если это аморальность, которая нас постоянно охватывает и пронизывает, прожигает нашу грешную плоть, как читаем в послании Иакова 3, стих 6. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиенны. Наш язык оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиенны. Вы представляете, что это значит? Наш язык воспламеняем от гиенны, и наша аморальность висит на Голгофском кресте со сломанным хребтом. И если современный погибший мир все больше увлекается гомосексуализмом, то какие возможности исцеления существуют для этого? Возложение рук? Духовные дары? Нет для этого никаких рецептов. И грех гомосексуализма, кто от этого страдает, сломан и распят на Голгофском кресте. Туда нам следует смотреть. И клептомания, дух, принуждающий человека красть, и страсть человека к убийству. Военнослужащие, возвращавшиеся с войны, поражались тому, что за количество убитых противников на войне, что считалось геройским поступком, теперь их привлекали к суду. Страсть – неудержимое влечение к чему-нибудь до самых ужасных пределов. Лично я не имею опыта в этом служении в Церкви Иисуса, но я и не нуждаюсь в этом опыте. Это не является моим специальным заданием от Господа Иисуса. Я знаю таких братьев во Христе, которые имеют такое задание. Они точно подтверждают, в отношении таких обремененных той или другой страстью людям можно в какой-то мере помочь на врачебном и психологическом уровне, дать этим людям полезные советы. Но где в конечном счете имеется возможность освобождения таких обремененных от их связанности? Это освобождение имеется только на Голгофском кресте и ни в каком другом месте. Там на кресте находится сломанная власть всех перечисленных выше и вообще всех страстей. И каждый раз, когда во времени празднования вечери воспоминания я ем этот преломленный хлеб, то Святой Дух напоминает мне, и Бог вновь говорит мне: «Грех еще находится в тебе, но власть этого греха сломлена, поэтому мое освобождение является результатом моей веры, моего доверия». Результатом того, что я считаюсь с этой реальностью. Я надеюсь на то, что совершил Бог, как мы уже отметили выше в послании Римлянам 8, стих 3 и во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. Читаю еще раз эти два места. Римлянам 8, стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, Второе послание Коринфянам 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Сообщение этих двух мест Писания Святой Дух сделал наглядным, проиллюстрировав этот факт в возвышенном на знамени змее в пустыне. Это значит, что на распятого Господа Иисуса мы должны смотреть духовным глазом веры. И все, что из греховного во мне периодически проявляется, я вижу висящим на Голгофском кресте, поэтому получаю от этого освобождение. Освобождение про запас? Нет, освобождение во всяком случае на сегодня. Освобождение на каждый час, на каждый момент, во всяком случае. А для следующего часа? А для каждого следующего часа наш взор на распятого Иисуса не имеет помех. А для завтра, если искушение станет еще более ужасным, и для завтрашнего дня этот факт исцеления имеет свою силу, в каждом новом часе я должен верить, что каждый мой грех нашел свое воплощение в жертве Иисуса на кресте. Тогда будем иметь освобождение. Дорогие братья и сестры, тогда наше освобождение станет опытом. Тогда мы услышим свидетельство того, который никогда больше не приходит пьяным, который больше не курит. Тогда мы услышим свидетельство таких, которые жили в противоестественных телесных состояниях, что они вернулись в естественное телесное состояние. Существует еще и отвыкание от менее бросающихся в глаза вещей, от вспыльчивости, высокомерия, несправедливости, нечестности, нетерпения в семье и так далее. С этими вещами мы сами не можем справиться. Чем больше мы пытаемся коленями нажимать на крышку чемодана, тем больше просачивается вся эта дрянь в другом месте чемодана. На этом закончим рассмотрение первой части нашей темы, которая гласит «Предусмотрительность Бога в отношении власти греха». И переходим к рассмотрению второй части «Мертвые палки и зеленеющий жезл». Поэтому сегодня на этом закончим, продолжим в следующий раз.